Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве проходит встреча руководителей парламентов стран ШОС. Джордж Буш назначил нового министра финансов. Власти Узбекистана закрывают еще одну неправительственную организацию. В Москве проходит встреча руководителей парламентов стран Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Совета Федерации России Сергей Миронов, открывая встречу, заявил.
Возрастающий уровень и результативность взаимодействия стран ШОС, интерес к участию в той или иной форме в работе ШОС со стороны международного сообщества позволяет говорить, что значение деятельности ШОС не ограничивается рамками региональной повестки дня и становится набирающим влияние фактором глобальной политики.
Миронов назвал приоритетным направлением работы парламентов стран ШОС законодательное обеспечение безопасности и борьбы с новыми угрозами. На встрече принято заявление об обмене законодательным опытом и юридической информацией. В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Группа молодых людей напала на него в пригородном поезде в районе станции Клязьма. Сардарян скончался от множественных ножевых ранений. Преступление произошло 25 мая, но известно о нем стало только сегодня. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают блокировать порт Феодосии, куда транспортный корабль США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров «Сибриз-2006». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Организаторы акции протеста сообщают об участии в ней от 500 до нескольких тысяч человек. Активисты пророссийских организаций полуострова круглосуточно блокируют подъезды к терминалу в Феодосийском порту. Как заявляет лидер крымской организации прогрессивных социалистов Валерий Иванов, пикетчики не позволят вывести на Старокрымский полигон доставленные американским кораблем технику и оборудование.
Это оккупация иностранных войск, это НАТО. Мы видим, что выгружается военная техника для того, чтобы строить натовскую базу вблизи города Старый Крым.
Украинские власти настаивают, что груз предназначен для подготовки к предстоящим в Крыму украино-натовским учениям. В то же время лидеры пророссийских организаций напоминают, что парламент в феврале не согласился на проведение подобных маневров. Однако украинские военные надеются, что такое разрешение уже 7 июня дадут депутаты новоизбранной Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники проводят пикет в защиту политзаключенных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди инициаторов акции местные организации «Свободное общество», «Право и свобода», «Объединение Голос». Пикет приурочен к годовщине приговора, вынесенного в конце мая прошлого года бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра финансов Джона Сноу. Выступая сегодня в Белом доме, Буш назвал имя преемника Сноу на этом посту. Им стал Генри Полсон, глава инвестиционного банка Goldman Sachs. По сообщениям, Полсон активно поддерживает финансовую политику Буша, в частности в том, что касается сокращения налогов. В Кабуле в связи с вчерашними беспорядками проведены массовые аресты. Представитель Министерства внутренних дел сообщил.
Что касается инцидентов в Кабуле, мы пока арестовали около 140 человек, это в основном молодые люди. Они под следствием. Некоторые из арестованных признали, что пытались воспользоваться ситуацией для совершения вооруженных грабежей. Позже мы установим их подлинные цели.
В понедельник в Кабуле американский бронетранспортер наехал на легковые автомашины, погибли 5 афганцев. На месте трагедии возник стихийный антиамериканский митинг, который перерос в столкновение. В них погибли еще по меньшей мере 8 человек. С сегодняшнего утра улицы Кабула патрулируют танки. В Афганистане убиты сотрудники западной гуманитарной организации. Как сообщил губернатор северной провинции Джоу Джан, сотрудники организации Action Aid International, три женщины и мужчина, были убиты сегодня. Их машину обстреляли на дороге. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил командиром своей личной гвардии человека, обвиняемого в убийствах израильтян. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Полковник Махмуд Дамары специальным указом главы палестинской администрации Махмуда Аббаса назначен командиром подразделения 17 на западном берегу Иордана. По данным службы общей безопасности Израиля Шабак, Дамары, известный под псевдонимом Абу Авад, повинен в смерти нескольких израильтян, и в том числе гражданских лиц, в годы Второй Интифады. В 2000 году Абу-Авад командовал гвардией Ясера Арафата и обеспечивал безопасность резиденции Раиса в Мукате. Среди организованных им терактов – убийство двух военнослужащих и одного поселенца в районе Невецов в ноябре 2000 года, нападение у поселения Офра в декабре того же года, где погибли два поселенца, расстрел израильтянина в ноябре 2001 года на перекрестке Тапуах и убийство израильтянина на шоссе Иерусалим-Модиин в том же месяце. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Узбекистана намерены закрыть еще одну неправительственную организацию. По сообщению местных СМИ, Узбекское министерство юстиции подало в суд иск с требованием закрыть Американский совет по сотрудничеству в образовании и изучению языков за нарушение местного законодательства. В мае по решению суда была закрыта неправительственная организация Counterpart International. В Риме свыше 300 экспертов обсуждают проблему борьбы с эпидемией птичьего гриппа. Участники международной конференции пытаются выяснить, каким образом вирусу удалось так быстро распространиться на трех континентах – в Азии, Африке и Европе. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. «Газпром» решил резко повысить цены на газ для Белоруссии. В Московской области произошло очередное убийство на почве национальной ненависти. Оригинальный фестиваль искусств в Петербурге. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. 1 июня в Москву на переговоры с руководством концерна «Газпром» прибывает официальная белорусская делегация во главе с министром энергетики Александром Озерцом. Стороны намерены продолжить рассматривать варианты дальнейшего сотрудничества, главным пунктом которого значится цена российского газа для Белоруссии на 2007 год. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
На проходившем 17 мая в Минске симпозиуме в рамках Белорусского промышленного форума первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что республика надеется на приближенное к внутрироссийскому повышению цен на газ в 2007 году. Мы хотим иметь близкие или в идеале равные цены с Россией. Будет в этой стране рост, мы тоже готовы к нему, заявил первый вице-премьер. Впоследствии и премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский продемонстрировал осведомленность, что в 2007 году правительством Российской Федерации планируется увеличить цену на газ на 11%. Справедливо будет и для Белоруссии повысить стоимость на 11%, подытожил Сидорский. Как явствует из более поздних высказываний белорусских чиновников, позиция руководства республики не только не изменилась, но еще более укрепилась. Мол, «Газпром», учитывая союзнические отношения между странами, должен поставлять газ по тем же ценам, по которым его будут получать внутренние потребители. В частности, в следующем году Белоруссия хотела бы получить 21 миллиард кубометров российского газа по цене 51,8 доллара за 1000 кубов. Правда, у российского газового монополиста на этот счет совершенно иные соображения. По сообщению газеты «Коммерсант», «Газпром» весьма резко отреагировал на попытки официального Минска давить на Москву. По информации издания, на следующий год Белоруссии предложено покупать газ по 200 долларов вместо заявленных ранее 147. Белорусский экономист Валерий Дашкевич считает, что официальный Минск по-прежнему будет тянуть резину, предлагая «Газпрому» разные варианты сотрудничества. Однако эксперт не исключает, что со стороны Минска вполне возможны и резкие политические заявления, так как белорусское руководство все же осведомлено о реальных причинах, создающих дополнительную остроту в газовом вопросе. А экономист Татьяна Маненок напоминает, что сам по себе вопрос имеет куда более давнюю историю.
Потребно быть справедливым, все погоршения отбылось в усе опушни.
Нужно быть справедливым. справедливым, что обострение отношений началось значительно раньше, года 2-3 назад. Особенно показательным стал февральский кризис 2004 года, когда Россия за долги перекрыла республике газ. А еще до этого Россия предупреждала о недопустимости воровства природного газа. Ну и пиком этого конфликта стала газовая война в начале 2004 года. Подчеркиваю, это началось куда раньше. Не сейчас это все случилось.
Подкреслили, что это было, ранее. Не теперь это все старалось.
По мнению Татьяны Маненок, можно предположить, что большие надежды на переговоры в «Газпроме» 1 июня стороны не возлагают, и процесс обсуждения цены на газ вновь приобретет вялотекущий характер. Однако есть и более радикальные прогнозы. Так экономист Ярослав Романчук назвал противостояние между Белоруссией и Россией в переговорах по цене на газ началом полномасштабной торговой войны, которая может закончиться капитуляцией белорусского режима. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, заявляет, что Россия на такой радикальный шаг не пойдет, и верит в благоразумие российского руководства.
Как некоторые сейчас правые силы предполагают, что Беларусь станет губернией. Да это и не нужно, это вредно для Российской Федерации. Это поглощение государства, страны. Каковым государство будет выглядеть российское после этого? И вообще зачем это? Если мы сегодня проводим и готовы вот белорусы проводить такую политику, которая характеризуется как единая политика одного государства. Было бы желание у Российской Федерации по всем этим направлениям работать аналогично.
Как считает большинство белорусских экспертов, Россия все же не хочет быть инициатором разрыва союзных отношений с Белоруссией, поэтому провоцирует на резкие действия Минск, используя в частности «Газпром» как политическое оружие. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вопрос стоимости российского газа для Белоруссии поднимается не в первый раз, и каждый раз он имеет вполне очевидное политическое содержание. Чем же на этот раз Александр Лукашенко рассердил Владимира Путина? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин спросил у обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова.
Все-таки пока нам трудно разделить, что в этих заявлениях, интервью, утечках есть пиар, есть торговля, и что есть действительная позиция того или иного игрока, ну, в частности, «Газпрома». Потому что пока вот основной массив информации слушатель, читатель получает в основном от «Коммерсанта». В данном случае, скажем, цифра 200, она же была озвучена, не скажем, не господином Миллером, а была с некими ссылками и так далее. Но все-таки, если говорить о, скажем, пиарном слое, то разговор идет, видимо, вот о чем. Во-первых, «Газпром», в общем, убедился, что Минск не предлагает ничего из того, что хотел бы «Газпром». «Газпром», в частности, хотел бы получить 50% Белтрансгаза. Это газотранспортная система белорусская, ну, скажем так, по умеренной цене. Белорусская сторона предлагает всякие разные проекты. Например, один из последних проектов – это белорусская сторона говорит, давайте мы как бы продадим вам Белтрансгаз, то есть наш кусочек трубы посередине, а вы нам отдайте несколько, скажем, ваших скважин газовых. И мы будем сами себе газок качать, так сказать. Ну и тогда уж бог с вами, пусть Белтрансгаз будет ваш. Ну, «Газпром» очень болезненно относится вообще к своим фамильным драгоценностям. Вот недавняя ситуация, скажем, с концерном «БАСФ» немецким, как нехотя «Газпром» пускает в свои владения чужих. Это предложение для «Газпрома» было неприемлемо. Другие предложения тоже. Плюс к тому, опять же, тот же «Коммерсант» опубликовал какую-то утечку. Это письмо премьер-министра Беларуси Сидорского, своему российскому коллеге Фродкову, где было сказано, что, в общем-то, вот эти последние предложения «Газпрома», они, в общем, разрушают всю конструкцию союзного государства.
Но ведь, перефразируя известное историческое выражение, что хорошо для «Газпрома», то хорошо для Кремля, что плохо для «Газпрома», то плохо для Кремля. Здесь позиция «Газпрома» или, собственно говоря, нынешнего российского государства?
Я думаю, что эта позиция и «Газпрома», и российского государства, но что касается белорусской стороны, то она по своей, так сказать, привычке пытается в значительной степени перевести ситуацию в политическую плоскость. Перевести в плоскость: русские, белорусы, братья, мы защищаем вас от натовских орд, мы ваш форпост. Ну и из этого вывод, что, ребят, давайте, что называется, цены не так вверх задирать. Я не такой большой специалист по России, мне трудно сказать, в какой степени на Кремль действуют такие аргументы. Такое впечатление, что в последнее время все меньше и меньше. Потому что вообще вся эта ситуация показывает, что Кремль все меньше считается с такого рода аргументами. На это вот говорит, ребята, хватит. Хватит схемы поцелуи в обмен на газ. Давайте бабки в обмен на газ.
С обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ФСБ России сегодня фактически признало свои ошибки при расследовании ряда громких уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже. В Подмосковье 25 мая был убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Известно об этом стало только сегодня. Группа молодых людей напала на Сардаряна в пригородном поезде. Он скончался от множественных ножевых ранений. В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники провели пикет в защиту политзаключенных, приуроченный к годовщине приговора, вынесенного Михаилу Ходорковскому. На индонезийский остров Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. В Москве проходит встреча руководителей парламентов стран Шанхайской организации сотрудничества. В Риме свыше 300 экспертов обсуждают проблемы борьбы с эпидемией птичьего гриппа. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. В числе главных тем. Европейский суд о проблеме передачи информации об авиапассажирах в Соединенные Штаты. Еще раз о разделе Каспийского моря, даже если это и не море, а озеро. Теория струн – самый грандиозный проект в современной физике. И еще одно расследование – насколько защищает закон от кражи детей. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. С чего начнем?
Здравствуйте, Александр. Газета «Чикаго Трибюн» откликается на неожиданное предложение Ирана о ведении прямых переговоров с Соединенными Штатами статьей политического обозревателя Чарльза Кротхаммера. Автор констатирует редкостное явление. Европейские комментаторы, американские либералы – диссидентствующие аналитики ЦРУ и сама Мэдлин Олбрайт убеждают администрацию Буша клюнуть на иранскую приманку. Автор продолжает, что фокус всего иранского кризиса сейчас начнет перемещаться от вопроса, остановит ли Тегеран свою ядерную программу, к вопросу о том, сядет ли Вашингтон за стол переговоров с Тегераном. Ответом, по мнению обозревателя, может быть нет, и только нет. Только вчера, пишет он, мир корил администрацию за односторонний подход к Киотскому протоколу, к иракскому вопросу, требуя от Вашингтона действий, согласованных с международным сообществом. «Другое время требует других принципов», – пишет Кротхаммер. «Сейчас на Буша оказывается давление с тем, чтобы он, отказавшись от многосторонности, взаимодействовал с Ираном в одиночку». Автор называет такие требования лицемерными, направленными на то, чтобы в случае неудачи всю вину можно было свалить на Соединенные Штаты. Чарльз Кротхаммер считает, что такому требованию надо сказать решительное «нет», за исключением одного условия, согласно которому союзники взяли бы на себя обязательства поддержки американской или международной коалиционной военной акции против Ирана в случае неуспеха переговоров. Иранские муллы уже опасаются экономических санкций. Возможности поддерживаемой европейцами военной акции они будут опасаться еще больше, пишет обозреватель Чарльз Кротхаммер в газете «Чикаго Трибюн». Александр.
Алан, какие еще интересные темы? В первую очередь интересуют, конечно, статьи на темы политические.
Сегодняшний Wall Street Journal пишет об обсуждении в Конгрессе законопроекта об ужесточении правил иностранных инвестиций в США. Газета отмечает, что любые ограничения на такие сделки, если их введут законодатели, могут ударить рикошетом по Соединенным Штатам. Сегодня споры в Конгрессе сосредоточены на том, будут ли препятствовать предлагаемые изменения притоку капитала в страну, подставив под удар рабочие места в США и ограничивая экономический рост страны. Большая опасность заключается в том, что закон может спровоцировать ответные меры за границей, ограничивающие международные инвестиционные потоки и ухудшающие деловой климат для американских компаний, ведущих операции за границей. Wall Street Journal отмечает, что другие страны мира сейчас также рассматривают меры по ужесточению контроля над иностранными инвестициями, такие страны, как Россия, Франция, Мексика. Wall Street Journal напоминает, что законопроект появился в стенах Капитолия на фоне скандала по поводу попытки дубайской компании взять под контроль операции в 5 американских портах. Как сказал глава финансового комитета Палаты представителей Майк Оксли, мы живем в эпоху зарождающегося протекционизма. Администрация Буша, утратив контроль над спорами о портах, пытается выступать в роли арбитра. Советники Буша говорят, что надо после терактов 11 сентября надо сочетать политику национальной безопасности с поддержкой инвестиций. Сегодня прямые американские инвестиции за границей превышают 3 триллиона долларов, пишет Wall Street Journal. Александр?
Ладно, у нас осталось еще немного времени. Я знаю, что вы всегда находите для наших обзоров интересные статьи на научно-популярные темы. А что сегодня привлекло ваше внимание?
Да, и не только научно-популярная, но и очень актуальная тема. В сегодняшней газете «Вашингтон-Пост» помещена статья нью-йоркского эпидемиолога Филиппа Алкейбса, посвященная завтрашнему Всемирному дню без табака. Автор пишет: «Лозунг о том, что табак смертелен в любой форме, является неверным. На самом деле весь вред от дыма. Эта путаница повинна в миллионах смертей по всему миру, которых можно было бы избежать. Сигаретный дым является средством доставки доброкачественного, но формирующего привыкание никотина. Никотин, подобно кофеину, не особенно опасен. Но воздержание от никотина является единственным подходом к осуществлению политики, направленной против курения. Человечеству, пишет автор, дорого обходится политика воздержания от никотина. Каждый год только в США от курения умирают 430 тысяч человек. То есть табакокурение является причиной каждой пятой смерти в США. Автор приходит к выводу: мы не можем игнорировать табак в его смертельной упаковке, каковою является табачный дым. Об этом пишет нью-йоркский эпидемиолог Филипп Алкейбс в газете «Вашингтон-Пост». Александр?
Большое спасибо, Алан. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. И вновь к одной из главных тем этого дня. В Московской области, как стало известно сегодня, в пригородном поезде на глазах десятков свидетелей на днях скинхеды убили 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. Об убийстве заявили сегодня правозащитники. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Московской области Вера Володина.
19-летнему гражданину России Артуру Сардаряну было 2 года, когда его семья, мать, отец и старший брат, после массовых погромов армян в Баку переселилась в Москву, точнее в Подмосковье. 25 мая он возвращался электричкой из Москвы домой, в город Пушкино, и в присутствии 20 свидетелей был убит прямо в вагоне под крики «Слава России!». Один из свидетелей сообщил о происшедшем в правоохранительные органы, как двое преступников убили человека несколькими ударами ножа. Сначала перерезали сонную артерию, потом били в грудь. В сердце молодой человек скончался на месте, а убийцы прокричали эти слова «Слава России!», сорвав стоп-кран, остановили электричку и сбежали. Адвокат Симон Цитурян рассказал, что расследованием преступления занимается Северная транспортная прокуратура Московской области.
Возбуждено дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что убийство совершено на почве межнациональной розни. Если уголовное дело возбуждено по этой статье, нужно думать, что у следствия были достаточно на то основания, не говоря уже об этих выкриках. Конечно, понятно, что кое-кому невыгодно и неинтересно видеть такую картину с убийством, совершенно с национальной окраской. Но факт остается фактом. Московская Ярославская транспортная прокуратура ведет расследование именно по этой статье. Прокуратуры было достаточно оснований. В конце концов, там были очевидцы и свидетели. И поэтому я думаю, что наше следствие будет объективно разбираться в этом.
По сведениям, просочившимся неофициально из правоохранительных органов, следователи уже располагают фотороботами двух преступников, а про погибшего от их рук парня немного рассказал адвокат.
Гражданин Российской Федерации. Жил здесь давно, с 89 года, вместе со родителями и старшим братом. Нормальный парень из такой семьи работящей. Он стал очередной жертвой этих лиц.
Цитурян подчеркнул, что удар наносились не беспорядочно, а в наиболее уязвимые места, что свидетельствует о навыках убийц. Предполагается, что убийство совершено нацистами или скинхедами. Симон Цитурян занимается также же делом об убийстве еще одного молодого армянина. Это убийство произошло в апреле в московском метро.
Там попытка была придать бытовой характер, но это не удалось. В этом случае пока у нас фактов противодействия просто не имеется. О том, что есть какие-то силы, которые пытались бы писать это иным образом.
То убийство было совершено также в многолюдном месте. Уроженцу Армении, студенту первого курса Московского университета управления Вигену Абрамянцу было 17 лет. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем «Время свободы». Власти Екатеринбурга намерены очистить игорный бизнес города от нелегалов и нарушителей. Это цитата. Сейчас в городе проводятся масштабные проверки игровых залов и казино. Над этой темой сегодня работала екатеринбургский корреспондент «Свободы» Татьяна Канахина.
Сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свободы» президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Алексей Гологозов. Алексей Николаевич, проблема игорной зависимости стоит остро и стоит давно, но это ли стало причиной гонений на игорные заведения в Екатеринбурге?
Нет, совершенно не это. То есть беспорядочное размещение игровых единиц способствовало возникновению вот этого негатива, который на сегодняшний день мы видим. Ну и, конечно, вы, друзья, журналисты, которые подливают масло.
А часто ли возникают проблемы с клиентами, с зависимыми клиентами?
Ну, совершенно нет. Зависимость, она, конечно, наигранная в основном. В основном это гости, которые приходят в игровые салоны, еще раз говорю, в казино, которые проводят просто время, и у нас уже появилась культура игры.
Таким образом, клиенты, в общем-то, здесь ни при чем. Жалобы горожан. Может ли это быть поводом для вот этой активной кампании городских чиновников по формированию некого негативного отношения к игорным заведениям?
Да, и к игорным заведениям претензий нет. В основном претензии к одиночно стоящим игровым автоматам, которые находятся у нас в городе, которые стоят у нас в магазинах, один или два игровых автоматов, где невозможно осуществлять контроль за людьми, которые играют в эти игровые автоматы, потому что такие игровые автоматы не нуждаются в операторах, не нуждаются в охране. То есть каждый может бросить туда монетку. Это может быть и ребенок, это может быть и пенсионер. То есть вот этот негатив в основном из-за этих одиночных игровых автоматов, которые на сегодняшний день позорят облик игорного бизнеса.
Алексей Николаевич, как вы оцениваете развитие игорного бизнеса сегодня?
Все-таки игорный бизнес будет развиваться после того, как примут федеральный закон. Это первое, потому что все замерли в ожидании, все ждут, когда же он будет. Вот в первом чтении вы прочитали, там очень жесткие такие требования, которые выставляют нам государство. Но в ближайшее время на рынке Свердловской области останется несколько компаний крупных, которые будут заниматься этим бизнесом, и может быть порядка 30-50 предприятий, которые будут проходить под закон. То есть это и отдельно стоящее здание, определенная площадь. Таких не очень много у нас, но они останутся и выживут. Но в основном это будет оперировать 3-4 компании крупных.
А можно ли вот в этой связи говорить о неком произволе со стороны муниципальных властей? Чиновники пользуются тем, что отсутствует федеральный закон, регламентирующий деятельность игорных заведений, и так или иначе устанавливают свои местечковые правила игры.
Ну, на сегодняшний день таких правил игры местечковых у нас в Свердловской области никто не устанавливал. То есть Свердловская область одна из немногих областей, где все-таки власти прислушиваются к бизнесу, у нас существует здесь диалог. И я считаю, что это правильно. Кроме этого, вот-вот выйдет федеральный закон, который, в свою очередь, обяжет привести в стандарты те законы, которые были приняты на региональном уровне в других регионах.
Проект, который рассмотрел уже в первом чтении Госдума России, что больше всего вызывает споров, с чем вы категорически не согласны, как представитель бизнеса?
Больше всего вызывает споров это суммы и квоты, по которым собираются продавать игорные.
35 миллионов рублей. Реально ли игроку, участнику рынка заплатить столько за получение лицензии, пусть она даже будет и бессрочной?
На сегодняшний день это нереально, реально только нескольким компаниям крупным московским, под который все это и делается. Мелкий бизнес уйдет или вынужден будет прийти на поклон крупным компаниям, которые будут диктовать им свои условия.
600 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценена нижняя планка чистых активов организатора игорного заведения. Вот как вам такой предложенный минимум?
Я над этим смеюсь, конечно, я думаю, такого не будет. Хотя, в принципе, ужесточение по цифрам должно быть, но не в таких порядках.
Если говорить о том, что могли бы в этом смысле предложить вы, какие бы суммы устроили участников игорного рынка?
Ну, лицензия должна стоить не больше 3 миллионов рублей, и активов порядка 10 миллионов.
У нас в эфире был президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Алексей Гологозов. Спасибо вам за участие в программе.
Беседовала с ним Татьяна Канахина. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – «Флоренитина» – международный фестиваль документального кино в Перми. Впечатление участника фестиваля Андрея Загданского. Картинки с выставки «Пауль Клея в Америке». Беседа Александра Генниса с Семеном Волковым. Новая биография изобретателя компьютера Тьюринга. Рецензия Марины Ефимовой на эту книгу. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Руководство ФСБ России фактически сегодня признало свои ошибки при расследовании ряда уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже. Заместитель директора ФСБ Юрий Горбунов заявил, что служба не намерена защищать сотрудников, которые в погоне за результатами нарушают закон и превышают должностные полномочия. В Подмосковье 25 мая был убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Известно об этом стало только сегодня. Группа молодых людей напала на Сардаряна в пригородном поезде. Он скончался от множественных ножевых ранений. В Бирюсинске вновь начали голодовку рабочие гидролизного завода. Они поставили палатки перед зданием дирекции и заявили, что будут находиться там до полного погашения долгов по зарплате и определения дальнейшей судьбы завода. В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники сегодня провели пикет в защиту всех политзаключенных. Акция была приурочена к годовщине приговора, вынесенного в конце мая прошлого года бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. На Украине противники вступления страны в НАТО четвертые сутки продолжают блокировать морской порт в Феодосии, куда транспортный корабль ВМС США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров «Сибриз-2006». В ходе израильских спецопераций на западном берегу Иордана и в секторе Газа убиты 6 палестинских боевиков, члены группировок «Исламский джихад» и бригады мучеников «Аляксы». Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В городе действует комендантский час. В Риме свыше 300 экспертов обсуждают сегодня проблемы борьбы с эпидемией птичьего гриппа. Россия и Кувейт подписали соглашение об урегулировании задолженности советских времен. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 30 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
В мае 18 года скончался Георгий Валентинович Плеханов, основоположник русского марксизма и российской социал-демократии. О последних днях Плеханова рассказывает историк Борис Орлов. Радио «Свобода», 30 мая 80 года.
Плеханов сумел сохранить верность принципам и остаться на идейной и нравственной высоте, недостижимой его политическим противникам и главному из них Ленину. В годы Первой мировой войны пути Ленина и Плеханова разошлись навсегда. Плеханов занял оборонческую позицию, призывая к защите России от германского империализма. Весть о февральской революции застала Плеханова в Италии, где он лечился от тяжелого легочного заболевания. Несмотря на болезнь, Плеханов немедленно принял решение вернуться в Россию. Тысячи людей пришли 31 марта 1917 года к финляндскому вокзалу встретить Плеханова. Рабочие, солдаты, члены Государственной Думы и Временного правительства. Оркестры, цветы, приветствия потрясли Плеханова. В течение нескольких дней его приходили поздравить с возвращением политические и общественные деятели самых разных направлений. Адмирал Колчак, генерал Корнилов и даже монархист Пуришкевич. По приезде в бурлящий революционный Петроград Плеханов стал одним из самых убежденных и последовательных противников большевизма. «Сторонники Ленина начинают гражданскую войну», – писал Плеханов в газете «Единство». «Насильников надо остановить силой». В ноябре 1917 года, через 3 дня после большевистского переворота, Плеханов писал, что это событие его глубоко огорчает. «Не потому, чтобы я не хотел торжества рабочего класса, но рабочий класс не может с пользой для себя и для страны взять в руки всю полноту политической власти». Большевики не арестовали больного Плеханова, но подослали к нему в дом матросов, которые пытались искать мифическое оружие в постели больного и грозили его убить. Плеханов скончался 30 мая 1918 года. Похороны его превратились в политическую манифестацию. Тысячи людей сопровождали гроб Плеханова к Волкову кладбищу в Петрограде, где он был похоронен недалеко от могилы Белинского, приходившегося ему дальним родственником. Выступая на кладбище с речью, один из основателей и редакторов газеты «Искра» Александр Николаевич Патресов сказал: «Плеханов был нашей национальной честью, национальной гордостью, но он же стал нашей величайшей национальной жертвой».
О Георгии Плеханове рассказывал историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 30 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Газета «Индепендент» опубликовала отчет компании Nielsen Net Ratings о росте интернет-порнографии. Всемирный рынок интернет-порнографии составил за 2005 год около 20 миллиардов долларов. Большую часть продаж составляют порнографические фильмы, которые легально загружаются через сеть. В Британии 40% или 9 миллионов мужчин, использующих интернет, посещают порнографические сайты. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
«Индепендент» также публикует комментарии специалистов по семейным отношениям и сексологов. Отношение к стремительно растущему рынку интернет-порнографии диаметрально противоположное. Одни говорят, что просмотр соответствующих картинок может оказать стимулирующее действие на отношения супругов. Другие, напротив, считают, что пристрастие к интернет-порнографии часто приводит к тому, что люди, и мужчины, и женщины становятся настолько ленивы, что обходятся вообще без реальных сексуальных отношений.
Новости коротко. Жюри апелляционного суда города Сан-Хосе, Калифорния, отказало компании Apple в иске против неизвестных, передавших в прессу информацию о новинках компании вопреки ее желанию. Блогеров, опубликовавших сообщения о планах Apple, не будут обязывать выдавать свои источники. Суд подтвердил, что блогеры, так же как и журналисты печатных изданий, пользуются защитой законов штата Калифорния. Парламент Европейского Союза принял к рассмотрению законопроект о введении налога на СМС-сообщения и электронную почту. Ставка налога составит 1.5 цента за СМС и 0,01 цента за электронное письмо. Каким именно образом будет учитываться количество электронных писем при взимании налога, пока не сообщается. Как утверждается в отчете компании eMarketer, развитие рынка музыки, предназначенной для загрузки на мобильные телефоны, станет главным фактором роста глобального рынка музыкальной индустрии. Согласно прогнозу, доходы от продаж мобильной музыки вырастут с 400 миллионов в 2005 году почти до 8 миллиардов к 2010 году. К этому моменту рынок мобильной музыки составит 65% от общего объема всего музыкального рынка.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». С 1 по 18 июня в Петербурге пройдет 10-й международный фестиваль искусств под названием «Сергей Осколков и его друзья». В концертных и выставочных залах Петербурга, Петергофа и Ораниенбаума запланированы 18 концертов, 4 выставки, 2 театральные постановки, 2 киновечера и очень многое другое. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Этот фестиваль проходит каждое лето во время «Белых ночей». Его художественный руководитель, композитор и пианист Сергей Осколков. Среди российских музыкантов, участников фестиваля, виолончелист и дирижер Сергей Ралдугин, солистка Мариинского театра Ольга Конзина, пианист Александр Сандлер и другие выдающиеся исполнители. В программе фестиваля есть уникальные проекты, например, восстановленный и оркестрованный Сергеем Осколковым неизвестный шедевр – концерт для фортепиано с оркестром на темы знаменного распева Максима Бражникова, исследователя музыкальной культуры Древней Руси, который, несмотря на гонения и запреты, еще в сталинское время впервые расшифровал русские знаменные распевы и собрал их по крупицам в разных уголках страны. Этот концерт ему предлагали посвятить партии и правительству, но ученый отказался, и музыка пролежала в архиве 50 лет. Другое уникальное событие – программа «Зримая музыка. Световой музыкальный строй». Найти и запатентовать научно обоснованное соотношение звука и цвета, над поисками которого бились Ньютон, Гёте, Скрябин, Эйнштейн, удалось художнику и музыканту Валентину Афанасьеву.
Не зря живопись пришла к абстрактной живописи, когда уже ее называли музыкой красок, но не могли сопоставить отношение цветов по тем музыкальным закономерностям, по которым систематизирован музыкальный строй. Вот мне удалось цвета систематизировать таким образом, что вот мы не проявляем ту музыку, которая существует, скажем, в пределах там трех октав или четырех, а мы пишем партию, играют, допустим, контрабасы туба в очень низком регистре, флейта пикколо в очень высоком регистре, а в еще более высоком регистре партия цвета идет. Но все получается очень хорошо, когда это подчиняется общим законам музыкальной организации. Вот мне это удалось сопоставить. Все это предназначено, конечно, для композиторов будущего. Конечно, музыки еще для этого светового инструмента не написано, но кому бы пришло в голову писать, скажем, музыку для трубы, пока труба еще не изобретена.
В концерте в Смольном соборе примут участие 4 музыканта, играющие на специально спроектированных световых клавиатурах, отвечающих за различные уровни музыкального пространства. Сергей Осколков специально написал произведение, включающее и световую партитуру. 60 прожекторов переведут звучание хора и оркестра в краски. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Гуамы – зверьки добрые и симпатичные. В период цветных революций белые и пушистые, но очень пугливы. Особенно не выносят имперских замашек со стороны крупных хищников.
На сайте петербургского аналитического еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин в своем комментарии под названием «В мире гуамов» обращается к итогам состоявшегося на днях в Киеве саммита «Гуам». Отмечая, что по крайней мере с тремя членами этой организации, Украиной, Грузией и Молдовой, отношения у Москвы сейчас натянутые, а Азербайджан – прямой конкурент России на нефтяном рынке, автор статьи пишет.
На месте былого СНГ, почти не подающего уже признаков жизни, все более четко оформляются два противоположных лагеря. С одной стороны ГУАМ, с другой – Евразийское экономическое сообщество, Евразес, и Шанхайская организация сотрудничества, ШОС. Причем последняя, называемая в просторечии клубом диктаторов, вышла за пределы старого советского пространства. Наряду с Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном туда входит еще и Китай. Хотя вернее было бы сказать, что вся наша постсоветская мелкота входит в ШОС наряду с Китаем, поскольку именно Пекин в конечном счете будет заказывать музыку в этой структуре.
И вот в чем, по мнению Дмитрия Травина, принципиальное различие таких структур, как ГУАМ и ШОС.
Одна группа стран четко осознает себя периферией европейской цивилизации. Ей предстоит преодолевать массу трудностей, но, скорее всего, крепнущий национализм, усиленный стремлением быстренько уйти подальше от неприятного соседа, в перспективе поможет хотя бы некоторым из этих стран решить свои насущные проблемы. Что же касается другой группы стран, то она пока еще плохо понимает, в каком мире живет. Старые имперские принципы доминирования и подчинения пронзают отношения внутри клуба диктаторов. Как России, так и ее азиатским соседям предстоит еще долго разбираться в самих себе.
Но является ли интеграция в европейскую цивилизацию панацеей от всех бед? И нелогично ли, что Россия и другие страны постсоветского пространства стремятся к союзу с Китаем, державой, которой предрекают мировое лидерство уже в недалеком будущем? Слово Дмитрию Травину.
Я в свое время написал довольно большую книгу под названием «Европейская модернизация». И целью этого исследования было выяснить, как развивается современный мир. На мой взгляд, иного механизма модернизации, кроме модернизации по принципу развития свободной рыночной экономики, демократизации, человечество не создало. И любая восточная страна, которая начинает быстро развиваться, она в конечном счете становится на западный путь развития. И в этом смысле для стран постсоветского пространства, конечно, выгодно поскорее примкнуть к европейской культуре, экономической и политической, поскольку это будет способствовать их развитию. Поэтому я думаю, что если Россия сделала бы выбор в пользу более плодотворного сотрудничества с Европой, это в конечном счете содействовало бы нормальному развитию страны. А в случае более тесного сотрудничества с Китаем велика вероятность того, что Китай нас скушает и даже не подавится.
В мире Гуамов. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ФСБ России сегодня фактически признало свои ошибки при расследовании ряда громких уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже. В Подмосковье 25 мая был убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Известно об этом стало только сегодня. Группа молодых людей, выкрикивавших националистические лозунги, напала на Сардаряна в пригородном поезде. Он скончался от множественных ножевых ранений. В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники сегодня организовали пикет в защиту всех политзаключенных. Акция была приурочена к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В городе по-прежнему действует комендантский час. На индонезийский остров Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Президент Владимир Путин представил сегодня послание о бюджетной политике страны в 2007 году. Основными задачами властей он назвал снижение инфляции, рост доходов населения и сокращение налоговой нагрузки на экономику. В частности, в 2006 году президент считает необходимым принять решение о введении нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на континентальном шельфе, а также установить понижающие коэффициенты к этому налогу для уже выработанных нефтяных месторождений. Средства государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, Владимир Путин предлагает направлять исключительно на замещение внешних источников финансирования дефицита бюджета и досрочное погашение внешнего долга. Таким образом, президент фактически поддержал министра финансов Алексея Кудрина, который, выступая категорически против использования резервов стабилизационного фонда внутри страны, настаивает на размещении этих средств за рубежом.
Значительная часть этих средств должна инвестироваться в государственные ценные бумаги. Вторая часть при наращивании стабилизационного фонда в корпоративные бумаги, то есть в акции крупных надежных предприятий, которые за последние десятилетия доказали высокую надежность и доходность. Меньшая часть всегда, обычно в других странах, распределяется в акции корпорации. Больше государственные облигации.
Такой же точки зрения придерживаются и многие эксперты. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает правильным решение направлять резервы стабилизационного фонда на погашение внешней задолженности государства.
Общая сумма внешнего долга составляет где-то порядка 15% валового внутреннего продукта. И это уже совсем немного, и можем рассчитаться. Более того, намерение отдавать долги с тем, чтобы не просто накапливать стабилизационный фонд, а каким-то образом его использовать, причем так, чтобы он не приводил к росту инфляции в стране, это вполне резонно.
Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, подписала соглашение о строительстве в России автосборочного завода, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Накануне глава министерства Герман Греф заявил о том, что оно начнется в июне под Санкт-Петербургом. Начальный объем инвестиций в проект составит 115 миллионов долларов, а на заводе будет налажена сборка трех моделей. Другие подробности стороны не разглашают. Российское правительство в июне 2006 года может принять решение о создании одной или двух новых особых экономических зон промышленно-производственного типа, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению такими зонами Юрий Жданов. Высокие шансы на победу в конкурсе, по его словам, имеет площадка в городе Верхняя Салда Свердловской области, где расположена российская компания ВСМПО «Ависма», ведущий мировой производитель титана. В частности, американская корпорация Boeing планирует создать там крупнейший в мире научно-исследовательский центр, связанный с разработкой титановых технологий. Сейчас в России создаются 6 особых экономических зон, 2 промышленно-производственного и 4 технико-внедренческого типа. Правительство России рассчитывает, что новая форма организации бизнеса будет способствовать привлечению в страну частных, в том числе иностранных инвестиций, а также современных технологий. Однако с этим не согласен бывший экономический советник президента Андрей Илларионов.
Это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравенство условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для искажения сигналов, для коррупции. И это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон. К большому сожалению, как и во многих других случаях, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
Руководитель ведомства Европейской комиссии по энергетике Андрис Пиебалгс призвал европейские страны к расширению использования угля для производства электроэнергии. Он подчеркнул, что речь идет лишь о новейших технологиях сжигания угля, почти полностью исключающих вредные выбросы в атмосферу. На тепловых станциях, работающих на угле, сегодня производится 1/3 всей потребляемой в Европе электроэнергии, а в некоторых странах Восточной Европы до 60%. Российские власти сейчас также намерены добиваться увеличения доли угля в энергетическом балансе страны, говорит представитель Федерального агентства по энергетике Владимир Щадов.
Если еще 3 года или 4 года назад слово «инвестиции» среди владельцев угольных компаний было ругательное слово, то сегодня явно есть разворот в сторону внедрения новой техники, строительства новых объектов, развития новых месторождений. То есть инвестиции идут в отрасль усиленно.
В Сеуле сегодня вынесен приговор основателю и бывшему руководителю финансово-промышленного концерна «Дэо», 69-летнему Ким У Чуну. Он был признан виновным в финансовых махинациях и хищении крупных сумм, за что приговорен 10 годам тюрьмы. Ему также предстоит возместить 22 миллиарда долларов ущерба и выплатить более 10,5 миллиардов долларов в виде штрафов. После банкротства в 1999 году корпорация Дэо была разделена на части. Так, подразделения Дэо Мотор были куплены американской General Motors, создавшей из них в 2002 году новую компанию GM Дэо. Ее модели продаются сегодня под одной из принадлежащих General Motors марок Chevrolet. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 26,98. Евро сегодня стоит 34 рубля 50 копеек, курс на среду 34,64. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Живущий в Парагвае немецкий пенсионер Юрген Хасс намерен усыновить 1000 иностранных детей и таким образом обеспечить им гражданство Германии. По словам самого Хасса, он это делает из мести, чтобы отомстить немецким властям, которые в 1987 году приговорили его к 3 годам тюремного заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда-то Юрген Хасс работал страховым агентом и был активистом партии свободных демократов. В 1987 году его карьерному росту пришел конец. Немецкие правоохранительные органы обвинили Хасса в мошенничестве. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы. Хасс, однако, виновным себя не считает и говорит, что в тюрьме с ним обращались хуже, чем с собакой. После выхода на свободу Юрген Хас переехал жить в Парагвай. Там он уже усыновил 300 детей из этой страны, а также из России, Украины, Молдовы, Венгрии и Румынии. Согласно немецкому законодательству, любой мужчина может усыновить ребенка при согласии на то матери и отсутствии других претендентов на отцовство. В случае усыновления ребенок может претендовать на гражданство ФРГ, бесплатное образование и другие социальные льготы в этой стране. Мать ребенка имеет право переехать вместе с ним в Германию. Сам Юрген Хас получает от немецкого государства пенсию в размере менее 1000 евро. По законам ФРГ, эта сумма недостаточна для того, чтобы заставить Хаса выплачивать алименты хотя бы на одного из усыновленных им детей. Власти ФРГ, испытывающие сегодня острый экономический кризис, недовольны притоком иностранцев. Во многих городах Германии, куда в 60-е годы прошлого века приезжали гастарбайтеры, сегодня высокий процент безработицы и социальная напряженность. Один из таких городов – промышленный Вупперталь на западе Германии. Доля иностранцев в Вупертале значительно выше, чем в среднем по стране. Представители городской юстиции с настороженностью восприняли инициативу Юргена Хаса усыновить 1000 иностранных детей. Сложившуюся ситуацию комментирует в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» судья по семейным спорам Вупертальского городского суда Андрея Камински.
Я думаю, что при признании отцовства Юрген Хас столкнется с проблемами в соответствующих государственных ведомствах по делам молодежи.
Почему?
Речь идет о фиктивном отцовстве. Данная ситуация относится к тем случаям, когда отец не видел ребенка, не встречается с ним, то есть не имеет с ним каких-то социальных контактов. Кроме того, отец не знаком с матерью ребенка и не имел с ней сексуальных отношений. Государство может отказаться регистрировать отцовство, если оно приобретается в очевидно нечестных целях. Согласно средствам массовой информации, Юрген Хас заявил, что усыновляет детей для того, чтобы они получили доступ к социальным выплатам и приобрели немецкое гражданство. Это нечестные цели.
Если бы Юрген Хас оказывал финансовую помощь этим детям, смог он тогда без проблем зарегистрировать отцовство на них?
Были бы у него такие финансовые возможности, он не стал бы говорить, что усыновляет детей из мести к немецкому государству. В этом случае совершенно очевидно речь идет о том, что отец уже никогда больше не будет зарабатывать деньги и помогать этим детям.
И много таких случаев зафиксировано в Германии.
По моей информации, 2-3 тысячи.
И что делает государство для того, чтобы в будущем избежать подобных случаев?
Имеется законопроект. Он подготовлен Федеральным министерством юстиции. Законопроект дает возможность государству оспаривать отцовство в том случае, если есть подозрение на то, что оно приобретается фиктивно, для того, чтобы ребенок имел возможность жить на территории Германии. Этот законопроект разослан во все немецкие суды для ознакомления и для того, чтобы судьи дали ему оценку.
Пожалуй, в наибольшей степени многочисленными случаями фиктивного отцовства обеспокоены в Баварии. Министр внутренних дел этой федеральной земли Гюнтер Бекштайн высказался за скорейшее принятие законопроекта. По его словам, необычный парагвайский случай показывает, насколько остро необходимо принять законопроект, который бы позволил действительно бороться с фиктивными отцами в Германии. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Вупперталь.
Репортаж Александра Хавронина завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Очередное убийство на почве национализма в России. Какие социальные процессы привели к росту ксенофобии в стране? Сегодня подумаем над этой темой. Эксперт программы, социолог Борис Дубин. «Газпром» резко повышает цены на газ для Белоруссии. Большинство экспертов считают это решение политически мотивированным. Чем же Александр Лукашенко провинился перед Кремлем? Сторонники Союза Сербии отказываются признать результаты референдума о независимости Черногории. Сколь силен политический раскол в республике. Начались испытания вакцины против птичьего гриппа на Любях. Станет ли это лекарство спасительным? Таковы главные вопросы и темы программы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов, и к нему придут председатель комитета по конституционному законодательству Думы Владимир Плигин и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Они будут обсуждать последние законопроекты, внесенные в Думу. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях.
Иран будет угрожать не только региону, но и всему миру.
Военный американский корабль находился в украинском порту без указа главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Встреча министров призвана подготовить почву.
ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.